Доброе утро, здравствуйте.
Ну, новостей много. Думал, что мы, может быть, даже и начнем с взрыва на парковке в Москве опять, потому что несколько дней назад начинали, ну, там генералы взорвали, а здесь вроде бы, ну, пока, по крайней мере, к освещаемым нами с вами делам отношения вроде бы не имеет. Поэтому пока отложим. Зато мы точно знаем, что имеет отношение к обсуждаемым нами с вами проблемам и историям. Это то, что вооруженные силы Украины отступили из Северска. Судя по всему, это было, ну, запланированное и, ну, плановое мероприятие. Северск российские войска уже брали несколько раз на бумаге, докладывали Владимиру Путину. Ну вот, похоже, теперь это подтверждено с украинской стороны. Более того, это такое, такая плановая история. Давайте о ней самой поговорим и о том, что взятие Северска дает для российской армии.
Северск, судя по всему, был эвакуирован вооруженными силами Украины несколько дней тому назад, может быть, дня два, три, просто потому что соответствующие карты публиковались близким к вооруженным силам, к командованию вооруженных сил Украины порталом Deep State Map, который показывал, что город находится либо в серой зоне, ну, какая-то часть города находится в так называемой серой зоне, в зоне боев, но уже где-то дня два тому назад карты показывали, что город находится полностью под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Ситуация сегодня, ну, точнее, на вчерашний вечер, вот эта карта сделана, схема, это не карта, конечно, это схема, сделана по данным, которые были опубликованы вчера вечером, и картина выглядит следующим образом. Да, Северск находится уже достаточно далеко от границы той территории, которая была оккупирована российскими войсками. Вчера определенный еще такой вот кусок в виде полумесяца, кусок территории был занят российскими войсками. И, ну, продвигается зона боев, продвигается на запад, линия разграничения тоже продвигается в западном направлении. Ну, что можно сказать? Темпы продвижения здесь довольно значительные для этой войны. Но вопрос заключается не в том, взят Купинск, прошу прощения, Северск или некоторые деревни, села, ну, села, конечно, которые находятся в, ну, вблизи линии разграничения, линии фронта. Видимо, будет продвигаться и дальше. Что это значит для перспектив, дальнейших перспектив боев на этом направлении? Да, давайте посмотрим на карту, которая показывает ситуацию в более, значит, более понятном формате. Продвижение. Взятие Северска позволило российским войскам, ну, продвинуться, серьезно продвинуться в западном направлении, поскольку Северск представлял собой, ну, такой серьезный укрепленный район, который как кость в горле торчал у российской армии и затруднял дальнейшее движение в сторону Славянска. Идея, которая, видимо, доминирует в стратегических планах российских военачальников, заключается в том, чтобы подойти к Славянску с запада, либо вдоль южного берега реки Северский Донец, либо по направлению к большому селу или к поселку городского типа Рай-Александровский или Александровск. Вот он на карте обозначен. Ну, замысел понятен. Выйти к Славянску с запада. Но, прошу прощения, выйти к Славянску с востока, двигаясь в западном направлении. С тем, чтобы избежать, ну, по крайней мере, попытаться избежать длительных и таких вязких боев, которые с непонятным результатом, которые, ну, угрожают России или являются, ну, такой перспективой для российской армии, если двигаться с юга на север от Константиновки через Дружковку на Краматорск и к Славянску. Замысел понятен. Вопрос в том, насколько он может быть реализован. Уже приходилось говорить о том, что рельеф и, собственно, ландшафт, характер земной поверхности вот на этом направлении отнюдь не способствует российским войскам успешно и более или менее быстро двигаться к Славянску, потому что южный берег реки Северский Донец, там, в общем, дорог практически нет, если смотреть на такие более детальные карты, там большие участки заболоченной поверхности, и, соответственно, это движение будет крайне сложным, особенно в условиях, ну, весенние распутицы, которые, собственно, а весной, видимо, будут развиваться здесь события основные. Движение на Рай-Александровск, в общем, осложняется тем, что дорога, тут есть две дороги, которые ведут к этому населенному пункту, но все они проходят через зону возвышенностей, высот и такой серьезно пересеченной местности. Она условно обозначена, вот эта территория, вот этот район, вот этими такими темно-серыми полосочками, это район возвышенностей, ну, собственно, он продолжается и к югу от Рая-Александровска. Этот населенный пункт находится как бы в центре такого большого района с сильно пересеченной местностью. И там есть, как я понимаю, две дороги, по которым... Но это дороги, ну, такого очень, ну, очень достаточно узкие и, как я понимаю, отнюдь не такие магистральные шоссе. Это проселочные дороги районного, ну, собственно, формата, районного масштаба, я бы сказал так. Движение больших масс войск по этим, вот через этот район достаточно сложно. Поэтому, с моей точки зрения, ну да, взятие Славянска, взятие Северска – это достаточно серьезный успех российских войск, но этот успех имеет тактический характер, тактические масштабы, пока он не перерос в какой-то серьезный успех оперативного масштаба. Вот я бы так сказал.
Да, я обратил внимание на еще одну точку на карте Украины, на этот раз на Сумскую область, и здесь несколько дней назад были сообщения, ну, не очень типичные для нынешних событий, что российские войска зашли в приграничное село Гробовское и похитили оттуда всех гражданских и взяли в плен военных. Вот вчера были обновления этих сообщение, что украинские силы пытаются вытеснить российские войска оттуда, из этого Гробовского. Это примерно в 50 километрах к юго-востоку от Сум. Что нам известно на этот момент, что это за инцидент такой во время нынешней кампании?
Ну, инцидент неприятный по нескольким... По нескольким основаниям. Значит, в селе Гробовское находился очень небольшой контингент вооруженных сил Украины. Как я понимаю, он насчитывал где-то 13 или 15 человек. Разные источники дают разные цифры. Вот это село Гробовское показано красным кружочком. Видимо, скорее всего, это были, ну, вновь, я бы не сказал новобранцы, вновь мобилизованные или недавно мобилизованные люди без какого-то серьезного военного опыта и, что гораздо хуже, без серьезного контроля и со стороны командования, и внимания, вообще говоря, со стороны командования вооруженных сил Украины. Ну, эти люди чувствовали себя, видимо, с одной стороны брошенными, а с другой стороны в относительной безопасности. Они довольно активно общались с жителями этого села Гробовское. Там оставалось где-то порядка 50, от 50 до 60 человек. До войны население было где-то порядка 500 человек. Ну, значит, естественно, 90% населения было эвакуировано или эвакуировалось само из приграничной зоны по очевидным причинам. Ну и значит, военнослужащие вооруженных сил Украины, ну, попросту потеряли бдительность. Были какие-то не очень понятные сообщения о том, что там были нарушения дисциплины, но, в общем, это достаточно естественное явление, если такой вот небольшая группа военнослужащих, это, видимо, отделение, если использовать стандартные военные термины, ну, или чуть больше отделения, возможно, под командованием либо, ну, скорее всего, сержанта или, ну, скорее всего, сержанта, вряд ли там был с ними офицер. Но вот в результате такого безобразного состояния село было занято российскими войсками, туда вошло порядка 150 человек, то есть, ну, полторы роты, захватили всех жителей и отправили их на территорию Российской Федерации. Но это, в общем, достаточно бессмысленная операция, которая, ну, просто похищение людей с какими-то неясными совершенно политическими целями. Ну, просто так, из любви к искусству, наверное, взяли и похитили, раз могли. Так с российскими войсками случается не очень редко. Ну, плюс взяли в плен вот военнослужащих Украины, вооруженных сил Украины. Вот такая история. Соответственно, сейчас ВСУ предпринимает усилия для того, чтобы вытеснить русские войска из этого села. Но посмотрим, что там будет. Вот такой инцидент, который, в общем, я считаю, что ответственность, значительная доля ответственности лежит на командовании той, ну, ведь, скорее всего, той бригады, к которой принадлежали вот эти военнослужащие Украины. Ну, вот, оставили их без внимания, вот они и попали в дурную ситуацию.
Да уж, прямо скажем, очень тревожно. Помните, мы с вами говорили про, по-моему, два дня говорили, про подрыв подлодки в Новороссийске. Было такое дело с помощью подводных дронов. Так вот, перед этим подрывом СБУ поразило морской самолет-разведчик. Видимо, это часть одной операции, как-то в связке о них сообщается. Морской самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе Ейск. Ну вот мы каждый день уже практически говорим, то на базе в Крыму, то на аэродроме в Крыму поражаются самолеты, то на, значит, вот вчера Липецк, по-моему, мы с вами освещали, и вот сегодня про удар по самолет-разведчик на авиабазе Ейск. Я так понимаю, что это как раз самолет, который противодействовал морским дронам, именно поэтому упоминается в связи с атакой на подводную лодку.
Ну, ликвидация этого самолета – это необходимый элемент, как я понимаю, вот этой операции с морскими подводными дронами, которые уничтожили или серьезно повредили, вывели из строя, значит, Варшавянку в военном порту, в военной базе, в военно-морской базе Новороссийска. Что это за самолет? Это самолет, противолодочный самолет, он даже не столь, ну, он и одновременно и разведчик, то есть он обладает способностью обнаруживать подводные лодки, вообще подводные, движущиеся подводные объекты, издающие определенные при движении определенный шум. Ну и, соответственно, для того, чтобы не допустить обнаружения и уничтожения последующего подводных дронов Saab Sea Baby, было принято решение уничтожить этот самолет, что совершенно логично и естественно. Как этот самолет работает? Он, значит, во время полета разбрасывает акустические буи, но это такие устройства, которые находятся в полупогруженном состоянии в морской воде, и фиксируют шумы, и по разного рода шумам, ну, имеются определенные компьютерные программы, выделяют на фоне шумов те, которые вызваны, или те, которые излучаются подводными лодками и какими-то вот такими, возможно, подводными морскими дронами. Вот самолет разбрасывает буи в определенном районе, потом летает, значит, как-то баражирует над ними, снимает информацию, и если есть подозрение о том, что в каком-то районе находится подводный объект противника, ну, сбрасывает глубинные бомбы или торпеды, которыми пытается поразить подводную, значит, этот объект. Уничтожить этот самолет было необходимо, что и было сделано. Значит, он находился на аэродроме, на авиабазе, и, соответственно, к нему приблизился беспилотник службы безопасности Украины, по-моему, 13-го отдела или 13-го управления СБУ, который отвечает за вот такого рода операции морские вместе с военно-морским флотом Украины. И сверху выстрелил, или, значит, там был разрыв снаряд, значит, боевого устройства, взрывного устройства, которое был направленный взрыв, который обрушил на самолет поток мелких поражающих объектов металлических. Ну и, соответственно, самолет был уничтожен. После этого подводные дроны уже могли гораздо более спокойно и безопасно проходить на территорию военно-морской базы, приблизиться к этой подводной лодке, ну и подорвать ее.
Да, давайте еще, у нас пару минут осталось, давайте еще успеем об одном, ну, я не знаю, таком полукомическом, хотя это, конечно, все трагическое, что происходит, но в этой войне. Но так или иначе, иногда приходится удивляться, иногда даже смеяться тому, что случается. Перед этим попрошу всех, кто нас смотрит, поставить Юрию Евгеньевичу лайки и подписаться по возможности на канал. Так вот, значит, несколько дней назад тоже выяснилось, что российские военные используют кавалерию в Украине. Ну, как несколько дней назад. Время от времени приходили такие сообщения. Мы с вами осликов каких-то рассматривали тоже. Вот. Но теперь вот прям буквально в более-менее хорошем качестве появились видео о том, как на лошадях ездят и подвергаются атакам с дронов. И лошади точно так же наравне с бойцами там участвуют, конечно, жалко их безумно, абсолютно, они вообще ни в чем не виноваты. Вот, хотел бы вашего короткого комментария по этому поводу.
Ну, что тут комментировать, понимаете, конечно, лошадей жалко прежде всего, они ни в чем не виноваты, как вы правильно заметили. А военный смысл очень прост, не хватает, ну, или технический смысл, какой угодно, не хватает механизированных средств, ну, мотоциклов, каких-то движущихся платформ, багги, автомобили там, и так далее и тому подобное, на которых передвигаются мелкие группы российских солдат и офицеров, штурмовые, значит, входящих в штурмовые подразделения. И, ну, в условиях распутицы, кстати говоря, лошадь гораздо более такой ну, я бы сказал, удобный и практичный способ передвижения военнослужащих, чем, скажем, мотоцикл. Мотоцикл может застрять в грязи, его, пока его вытащишь, если вообще можно вытащить, пройдет время. В это время, значит, дрон противника обнаруживает этого военнослужащего, солдата, и его уничтожает. С лошадью такие истории проходят гораздо реже. Лошадь, в общем, в практическом отношении лошадь довольно удобный. Удобное, я не знаю, как сказать, средство передвижения. Да? Мы раньше размышляли о том и смотрели, и комментировали, как используются другие животные, в том числе ослы, для снабжения войск на передовой линии, на линии фронта, что тоже, в общем, понятно, потому что дороги ужасно скверные. Но летом еще в сухую погоду по ним можно двигаться на автомобильном транспорте, а в распутицу практически невозможно. А вот животные гораздо более практичные и удобные для решения некоторых военных задач. Жалко их, но что делать, война.
Да, такое дело. Спасибо большое. Благодарю Юрия Федорова, нашего военного обозревателя. Встретимся с Юрием Евгеньевичем завтра утром, как обычно, в самом начале The Breakfast Show. Счастливый, Юрий Евгеньевич. До завтра.
До завтра. Берегите себя.